Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Христос воскресе! Мы с вами продолжаем цикл наших лекций в рамках предмета «Сравнительное богословие» в «Школе православия». Продолжая тему богословия и католицизма, эту достаточно сложную тему, которую мы на нескольких предыдущих лекциях раскрывали, тему важнейшего из догматических отличий католицизма от православия, учение о Филиоку, учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. Мы с вами уже наметили вот эти вот основные различия, немного сказали о понятиях сущности и ипостаси, что они значат в богословии православном, как сформировалось догматическое определение этих понятий в православии, как они понимаются в католицизме. И как раз далее подошли к вопросу о том, что в католицизме несколько по-иному понимается между собою отношение ипостаси Пресвятой Троицы. Скорее, не только понимается по-иному отношение ипостасей, но и сами эти отношения, они приобретают несвойственные для катафатического, восточного и православного мышления статус некой объективности. То есть те ипостасные свойства, которые даны нам лишь для развлечения лиц Пресвятой Троицы, они здесь принимают характер некой ипостасной объективности. Поэтому, продолжая эту же тему и вспоминая предыдущие наши с вами размышления о том, что ипостась, она в основе своей глубоко таинственна и человеческая личность, именно поэтому также таинственна, что создана по образу божественного лика. И сейчас еще мы с вами должны сказать снова об ипостасных свойствах. Что же они означают именно вот в этом катафатическом и таинственном рассмотрении ипостаси, что свойственно именно православному богословию. Единственная характерная особенность ипостаси, которую мы могли бы считать свойственной только каждой из них, которая не встречалась бы у других по причине их единосущности, была бы соотносимость по происхождению. И вот здесь еще раз важно сказать, что эту соотносимость по происхождению, в которой мы различаем ипостаси, должны понимать именно апофатически. Это прежде всего отрицание, а не объективно-положительное утверждение, раскрывающее сущность ипостаси. Прежде всего отрицание, указывающее на то, что Отец не Сын и не Дух Святой, что Сын не Отец и не Дух, что Святой Дух не Отец и не Сын. Рассматривать эту соотносимость иначе значило бы подчинять Пресвятую Троицу одной из категорий аристотелевской логики, категории соотношения или связи, что, собственно, является той ошибкой, в которую впадают католики. Воспринятая апофатически, эта связанность отмечает различия, но, тем не менее, совсем не указывает, каким именно образом лица Пресвятой Троицы происходят. Святой Иоанн Дамаскин говорит: образ рождения и образ исхождения для нас непостижим. Что, конечно, различение между рождением и исхождением есть, это мы узнали. Но какой образ различения, этого мы никак не постигаем. Уже святитель Григорий Богослов должен был отклонить попытки определить модус происхождения лиц Пресвятой Троицы. Святитель Григорий Богослов пишет: «Ты спрашиваешь, что такое исхождение Духа Святаго? Скажи мне сначала, что такое нерождаемость Отца? Тогда, в свою очередь, я как естествоиспытатель...» Здесь можно сделать замечание, что почему именно как естествоиспытатель? Потому что естествоиспытатель, он познает мир в соответствии с той логикой развития естества, которая ему открыта в разуме. Святитель Григорий в этом своем слове отказывает в том, что таинственное бытие Пресвятой Троицы можно постигать таким же рационально-логическим образом, как делает это в отношении к миру естествоиспытателя. Продолжение цитаты. «Скажи мне сначала, что такое нерождаемость Отца. Тогда, в свою очередь, я, как естествоиспытатель, буду обсуждать рождаемость Сына и исхождение Святого Духа. и мы оба будем поражены безумием за то, что подсмотрели тайны Божии. Ты слышишь о рождении? Не допытывайся знать, каков образ рождения. Слышишь, что Дух исходит от Отца? Не любопытствуй знать, как исходит. Действительно, если соотношение по происхождению, нерождаемость, рождение и исхождение, по которым мы различаем три ипостаси, приводит нашу мысль к единому источнику Сына и Святого Духа, к источнику Божества, то есть к Отцу, то они этим самым не устанавливают особых отношений между Сыном и Духом Святым, соотношением по происхождению. Эти два лица, Сын и Дух Святой, различаются модусом своего происхождения. Сын от Отца рождается, Святой Дух от Отца исходит. Этого достаточно для их различения. Возражение мстителя Григория Богослова по знанию модуса происхождения лиц Пресвятой Троицы показывает, что тринитарные рассуждения, не удовлетворившись формулой исхождения Святого Духа от Отца через Сына или в соотношении с Сыном, это традиционное православное выражение, встречающееся у святых отцов, и означающее миссию в мире Святого Духа через посредничество Сына, как об этом сказано и в Евангелии от Иоанна. Пытались вот эти вот тринитарные рассуждения, пытались установить связь между Сыном и Духом Святым по их ипостасному происхождению. Это отношение между обоими лицами, происходящими от Отца, было установлено западным учением об исхождении Святого Духа одновременно от двух лиц, от Отца и Сына. Мы можем с уверенностью сказать, что с точки зрения богословской, догматической, Филёков был главной причиной, был первопричиной разделения Востока и Запада. Остальные доктринальные разногласия – только его последствия. Чтобы понять, что именно восточные отцы хотели защитить, возражая против западной формулы, ее не принимая, достаточно сопоставить обе тринитарные концепции в том виде, в каком они противопоставлялись в середине IX века. Как мы с вами уже говорили, западная мысль в своем изложении тринитарного догмата чаще всего отправлялась от единой природы, чтобы прийти к лицам, тогда как греческие отцы шли путем противоположным – созерцание трех лиц, представление единой природы. Святой Василий Великий предпочитал этот последний путь, отправлявшийся от конкретного в соответствии со Священным Писанием, крещальной формулой, именующей Отца, Сына и Святаго Духа. Таким образом, мысль не могла блуждать, когда вначале созерцала лица, чтобы затем перейти к созерцанию общей природы. Однако оба эти пути были вполне законны, поскольку они не предполагали в первом случае первенство единой сущности над тремя лицами, во втором – первенство трех лиц над общей природой. Когда утверждается лица или лицо, одновременно утверждается и природа. И обратно, ибо природа никогда не мыслится вне лиц, или же прежде лиц, хотя бы в неком мыслительном, логическом порядке рассуждения. Если мы нарушаем в ту или другую сторону равновесие этой антиномии между природой и лицами, абсолютно тождественными и одновременно абсолютно различными, мы уклоняемся или в севелианский унитаризм, бог эссенция философов, или в тритеизм, учение о трех божествах. В формуле исхождения Святого Духа от Отца и Сына, в латинской формуле, греки увидели тенденцию подчеркнуть единство природы в ущерб реальному различению лиц. Соотношение по происхождению, не приводящее Сына и Духа непосредственно к единому источнику, к Отцу, к ипостаси Отца, одного как рожденного, другого как исходящего, становится некою системой соотношений в единой сущности, чем-то логически сущности последствующим. Сущность рассматривается как природа божества, и в этой сущности рассматривается уже соотношение лиц как некие различения или система соотношений в этой сущности. Действительно, в умозрении Западной Церкви Отец и Сын изводят Дух Святой, поскольку они представляют единую природу. В свою очередь, Святой Дух, который для западных богословов является связью между Отцом и Сыном, означает природное единство двух лиц. Позднее Фома Аквинский так и скажет. Название «лицо» означает соотношение. То есть отношение внутри сущностное, которое ее сущность разнообразит. Совершенно ясна, видна разница между таким пониманием троичности и пониманием, к примеру, святителя Григория Богослова, который видит в Троице три святыни, которые сходятся в единое господство и божество. Для того, чтобы еще больше подчеркнуть недопустимость такого понимания отношения лиц Пресвятой Троицы, нужно сказать, что в православии, в православном богословии, в богословии восточном всегда утверждалось, что начало единства Святой Троицы не некая сущность безличная, а начало единства Святой Троицы – личность Отца. Будучи началом двух других лиц, Отец тем самым является пределом соотношений, от которых ипостаси получают свое различие, давая лицам их происхождение, являясь единым началом, единственным. Отец устанавливает их соотношение с единым началом божества, как рождение и исхождение. Поэтому Восточная Церковь и воспротивилась формуле филиоквы, которая как бы наносила урон единоначалию Отца. Или надо было нарушить единство и признавать два начала божества, или же обосновывать единство не ипостасью Отца, а общностью природы, которая тем самым выдвигалась как бы на первый план, превращая лица во взаимосвязи внутри единой сущности. Для западных соотношения они разнообразят первичное сущностное единство. Для восточных они одновременно означают и различие, и единство, ибо они отличают от Отца и одновременно относят к Отцу как началу единства Пресвятой Троицы. Именно Отец есть и начало, и воссоединение Троицы. Именно в этом смысле святитель Афанасий Великий понимает изречение святого Дионисия Александрийского. «Нераздельную единицу мы распространяем в Троицу, и неумоляемую Троицу опять сводим в единицу». Одно начало божества, один начале в собственном смысле. По выражению греческих отцов, один Бог, потому что один Отец. Лица и природа полагаются, если можно так сказать, одновременно, без того, чтобы одна логически предшествовала другим. Отец – источник всякого божества в Троице, изводит Сына и Святаго Духа, сообщая им свою природу, которая остается единой и нераздельной, самой себе в трех лицах тождественной. Исповедовать единую природу для греческих отцов означает верить в Отце, единый источник лиц, получающих от Него ту же природу. Святитель Григорий Богослов. По моему суждению, сохраняется вера в единого Бога, когда мы относим Сына и Духа к единому началу, не слагая и не смешивая их и утверждая тождество сущности, а также то, что можно назвать единым и тем же самым движением и хотением Божества. У нас один Бог, потому что Божество одно, и к единому возводятся те, которые происходят от Него, будучи тремя по вере. Поэтому, когда мы имеем в мысли божество, первопричину единоначалие, тогда представляемое нами одно. Когда мы имеем в мысли тех, в которых божество, и которые происходят от первоначала до времени равночестно, тогда поклоняемся трем. Святитель Григорий Богослов до такой степени сближает здесь божество лицо Отца, что можно было бы подумать, что он их смешивает. Но это не так. В другом мысли он уточняет свою мысль. Естество в трех единое Бог, единение же Отец, из которого другие, и к которому они возводятся, не сливаясь, а с пребывая с Ним, и не разделяемый между собой ни временем, ни хотением, ни могуществом. Святитель Иоанн, преподобный Иоанн Дамаскин, выражает ту же мысль со свойственной ему точностью. Отец сам от себя имеет бытие, из того, что имеет, ничего не имеет от другого. Напротив, Он Сам есть для всего начало и причина того образа, как оно существует от природы. Итак, все, что имеет Сын и Дух, имеет от Отца, даже само бытие. И если что не Отец, то не есть ни Сын, ни Дух. И если чего не имел Отец, того не имел Сын и Дух. Но через Отца, то есть потому, что существует Отец, существует Сын и Дух. И через Отца имеет Сын, также и Дух, все, что имеет, потому что Отец имеет все это. Когда мы рассматриваем в Боге первопричину, единоначалие, мы видим единицу, Но когда мы рассматриваем тех, ком божество, или вернее тех, которые сами божество, лица, которые происходят из первопричины, то есть ипостаси Сына и Духа, тогда мы поклоняемся трем. Преподобный Максим Исповедник говорит о том, что именно Отец дает различие ипостасям в вечном движении любви. Он сообщает свою единую природу равным образом и Сыну, и Святому Духу, в которых она пребывает единой и нераздельной, хотя и сообщается различным образом. Преподобный Иоанн Дамаскин говорит таким образом, различая лица Святой Троицы и не подчиняя их категории отношений, как это делают латиняне. Должно же знать, что мы не говорим, что Отец происходит от кого-либо, но самого называем Отцом Сына. Не говорим, что Сын причина, не говорим и того, что Он Отец, но говорим, что Он и от Отца, и Сын Отца. И о Святом Духе говорим, что Он от Отца, и называем Его Духом Отца, но не говорим, что Дух и от Сына, а называем Его Духом Сына. Если согласно латинской формуле ввести между ними какое-либо новое соотношение по происхождению, допуская исхождение Святого Духа от Отца и Сына, то единоначале Отца, то личное отношение, которое одновременно создает и единство, и троичность, уступило бы место другому понятию, понятию единой субстанции, в которой соотношение обосновывали бы различия между лицами, и где ипостась Святого Духа была бы лишь только взаимной связью между Отцом и Сыном. Если понять эту разницу в двух учениях о Святой Троице, то поймем, почему восточные отцы всегда защищали не изреченное, а апофатическое исхождение Святого Духа от Отца как единого изводителя лиц. Против учения рационального, которое превращает Отца и Сына в общее начало Святого Духа, ставил общее над личностным. В этом учении была тенденция как бы обезличить ипостаси, смешивая божественные личности Отца и Сына в природном акте изваждения Духа, превращая таким образом третье лицо Пресвятой Троицы, Дух Святый, в связь между двумя первыми. Настаивая на единоначале Отца, как едином источнике божества и начале триединства, восточные отцы защищали понятие о Троице, представлявшееся им личностным, конкретным, ипостасным. Однако можно спросить, не впадает ли такая триадология в крайность, противоположную той, в которой греки упрекали латинин? Не полагает ли она противно лиц выше природы? Это имело бы место, если бы природа понималась как общее откровение трех лиц, как, например, в софиологии отца Сергия Булгакова. Но православное предание столь же далеко от этой восточной крайности, как и от ее западной антитезы. Восточной именно вот в подобном рода уклонении софиологическом. Действительно, как мы уже видели, если лица существуют, то именно потому, что они обладают природой. Само их происхождение заключается в том, что они получают природу от Отца. Другое возражение может показаться более обоснованным. Такое единоначалие Отца не является ли неким выражением субординациализма? Единый источник Отец не получает ли при таком понимании характер божественного лица по преимуществу? Святитель Григорий Богослов предвидел этот вопрос. Готов бы я назвать большим Отца, от которого и равенство имеет равные, так же, как и бытие, но боюсь, чтобы начало не сделать началом меньших и не оскорбить предпочтением, ибо нет славы началу в уничижении тех, которые от него. О чем здесь говорит святитель Григорий Богослов? Он говорит о том, что в обычном человеческом представлении действительно так. То, что предшествует чему-либо, оно является первичным и даже в логическом смысле является более важным, более главным. Если что-то производит что-то, то как первопричина оно является уже более главным и первенствующим. В отношении лиц Пресвятой Троицы такого нет. В отношении лиц Пресвятой Троицы есть удивительное и неизреченное таинственное единство, в котором ни одно из лиц Пресвятой Троицы не может быть умалено по отношению к другому, ибо нет славы началу в уничижении тех, которые от него. Другая цитата. «Единое божество не возрастает или не умаляется через прибавление и убавление. Повсюду равно, повсюду то же, как и единая красота, единое величие неба. Оно есть трех бесконечных, бесконечная соестественность, где и каждый, умысозерцаемый сам по себе, есть Бог, как Отец и Сын и Дух Святой, сохранению в каждом личного есть свойства, и триуму представляемые вместе также Бог. Первое – по причине единосущее, последнее – по причине единоначалия. Таким образом, апофатическое богомыслие отцов, формулируя догмат Пресвятой Троицы, сумело сохранить в развлечении природы ипостаси их таинственную равнозначимость. Это конец того пути, которому нет конца, предел беспредельного восхождения. Непознаваемый открывается тем именно, что он непознаваем, ибо непознаваемость его в том, что Бог не только природа, но три лица. Непознаваема сущность такова постольку, поскольку она и сущность Отца, Сына и Святаго Духа. Бог непознаваемый как Троица, но также открывающий себя как Троица. Вот предел апофатизма. Откровение о Троице как изначальном факте, абсолютной реальности, первопричины, которую нельзя ни вывести, ни объяснить, ни найти, исходя из какой-либо другой истины, ибо нет ничего и предшествующего. Апофатическое мышление, отказываясь от всякой опоры, находит свою опору в Боге, непознаваемость которого явлена как Троица. Здесь мысль обретает непоколебимую устойчивость, богословие находит свое обоснование, незнание становится знанием. Для Восточной Церкви, когда говорят о Боге, то это всегда Бог конкретный, Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Иисуса Христа. Это всегда Троица, Отец, Сын и Дух Святой, и наоборот. Когда в понятии троичности на первый план выдвигается общая природа, религиозная реальность Бога, Пресвятой Троицы, неизбежно как-то стирается, уступая место известной философии божественной сущности. Само понятие о вечном блаженстве поэтому обретает на Западе известный также интеллектуальный аспект, как о видении божественной сущности. При таком понимании личное отношение человека к живому Богу не будет больше его обращением к Пресвятой Троице, а скорее будет иметь своим объектом личность Христа, являющего нам божественную сущность. И христианская мысль и христианская жизнь станут в ложном смысле христоцентричными и будут связаны прежде всего с человечеством воплотившегося Слова, что, можно сказать, является для Запада якорем спасения. Ведь при характерных для Запада догматических установках всякое чисто теоцентрическое умозрение, относясь прежде всего к природе, а затем к лицам, может превращаться в некую мистику пучины божества, Готхайт у мастера Экхарта, безличностный апофатизм, божественный в небытийности, который бы Святой Троице предшествовал. Таким парадоксальным обходом через христианство можно вернуться к языческой мистике неоплатоников. В предании Восточной Церкви нет места для богословия божественной сущности, а тем более для ее мистики. Конечная цель духовной жизни и вечное блаженство в Царстве Небесном не созерцание сущности, но прежде всего соучастие в божественной жизни Пресвятой Троицы, обоженное состояние сонаследников божественного естества, как богов, созданных после несозданного Бога, и обладающих по благодати, всем, чем Пресвятая Троица обладает по природе. Для Православной Церкви Пресвятая Троица – непоколебимое основание всякой религиозной мысли, всякого благочестия, всякой духовной жизни, всякого духовного опыта. Именно ее ищем мы, когда ищем Бога, когда ищем полноту бытия, смысл и цель своего существования. Пресвятая Троица для нашего религиозного сознания есть изначальное откровение, источник всякого откровения, всякого бытия. Ее нужно воспринимать как достоверность и необходимость которой могут быть обоснованы только самим откровением. И чтобы человеческая мысль обрела абсолютную истинную устойчивость, для нее нет никакого другого выхода, как принять троичную антиномию. Это поистине вопрос крестный, в буквальном смысле слова, потому что троичный догмат есть крест для человеческой мысли. Поэтому никакая спекулятивная философия никогда не могла подняться до тайны Пресвятой Троицы. Поэтому также человеческие умы могли во всей полноте получить откровение Божества, как Пресвятой Троицы, только после креста Господня, восторжествовавшего над адом и смертью. Поэтому, наконец, осеняет в Церкви откровение Пресвятой Троицы, как данность именно религиозная, как истина кафолическая, истина апофатическое. Именно в этом и заключается различие между католическим учением Филиоквы, которое искажает правильное понимание богооткровенной догмата от Пресвятой Троицы, в отличие от того истинного знания, которое сохраняет православная церковь. На этом мы с вами закончим и тему о Филиокве, тему действительно сложную, но перед нами еще есть несколько тем, также догматического характера, и следующая тема нашей лекции будет «Римо-католическое учение о спасении», «Римо-католическая сотериология с ее известным юридизмом». На этом бы хотелось закончить. Всего вам хорошего. Спаси вас Господь. Христос воскресе!